Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 сентября, сейчас 14.05. В студии Юрий Будкин. Говорим о главных событиях этого дня. Чуть подробнее прямо сейчас будем говорить об отставках. Но сначала то, что только что появилось на лентах информационных агентств. В Москве заминировано здание, где находится редакция «Новой газеты». И там идет эвакуация. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органов. Адрес, где идет эвакуация людей, Потаповский переулок, дом 3, согласно данным из открытых источников, пишет ТАСС. По этому адресу расположена не только редакция «Новой газеты», но также одно из подразделений Центра организации дорожного движения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, пару часов назад Рамазан Абдулатипов подтвердил, что собирается уйти в отставку, и сказал, что основной причиной отставки он видит возраст, ему 71 год. Абдулатипов, который сейчас руководит Дагестаном, дал интервью радиостанции «Говорит Москва». Вот фрагмент.
Я несу как раз это заявление, пока еще не подал. Я буду подавать заявление
сегодня?
О отставке.
Это сегодня произойдет, да?
Ну, я думаю, что да.
А можно узнать о ваших планах после этого? Может быть, вернетесь вам в ГУКе, не знаю, преподавание?
Что-то. Не, ну, куда-нибудь вернусь, если буду живой, здоровый. Ну, у меня очень большая в этом плане палитра таких интересов.
Ну, пока не определились, да?
Ну, во-первых, я работал в заведующей кафедрой Академии госслужбы. Второе, я, по-моему, числюсь профессором в Московском государственном университете и так далее. Поэтому я в большей степени буду заниматься научной деятельностью, общественной деятельностью, вопросами просвещения, культуры. Очень много проектов. Поэтому, я думаю, у меня открываются большие возможности в связи с отставкой. Я человек, который не был никогда зациклен только на должности. Я занимаюсь разными видами творчества, науки и так далее.
А можно узнать причины отставки?
Причина отставки – возраст наступил, 71 год уже. Я думаю, что такая причина, потому что по всем остальным вопросам республика находится на подъеме, республика выведена из тяжелейшего кризиса, в котором находился. Поэтому президент меня поблагодарил, глава администрации меня поблагодарил за хорошую работу. И я считаю, что в целом это хорошо уходить, когда на подъеме, а не тогда, когда провалил чего-то.
А вы определились уже с преемником вашим?
Я кого-то назвал, они кого-то ищут. Я думаю, что с этим проблем не будет. Решение принимает президент. Я кого-то назвал. А дальше это уже решение президента. Единственная моя просьба была в адрес президента и главы администрации, чтобы Дагестан передали добропорядочные руки.
Это глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, с которым разговаривал мой коллега Антон Лемесев. Сегодня первый день на этой неделе, когда сами отставники объявляют о своей отставке. До этого сначала отставки официально опровергались на местах, потом появлялось сообщение из Москвы, после чего уже все шло, что называется, по накатанной. Сегодня иначе. Рамазан Абдулатипов стал вторым главой субъекта Российской Федерации, заявившим о том, что уходит в отставку. Утром о том же самом сказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Вот что о том, как это все происходило, рассказывает депутат Государственной Думы от Красноярского края Виктор Зубарев.
Состоялась встреча с правительством, с депутатским корпусом в Красноярске в Большом зале на заседании, где он объявил о своем уходе, подвел итоги и объяснил причину своего ухода. То есть не все доделано, как сказал Виктор Александрович, но там есть объективные причины, по которым он принял это решение. Я действительно в последние дни, вот в воскресенье мы были вместе с ним и по рабочим моментам, ну и были там на футболе нашего Красноярского Енисея. Тогда он еще решение это обдумал. Сегодня он окончательно принял решение. Я хочу сказать, что за эти чуть более 3 лет, которые Виктор Александрович руководил Красноярским краем, произошли достаточно серьезные события и изменения в лучшую сторону. Бюджет Красноярского края прирос на 40 миллиардов. Я думаю, те задачи, которые он поставил за 6 лет, увеличить бюджет на 100 миллиардов рублей, работая с крупными налогоплательщиками, развивая экономический потенциал Красноярского края, он будет совершен. Создана стратегия Красноярского края до 2030 года. Также на его характере, умении, опыте не было больших напряжений, которые наблюдались в предыдущий период. Период его руководства краем был очень эффективен и полезен. Пока планы у него семейные, он очень близок с семьей. В воскресенье на футболе была вся его семья, дочь, сын со всеми детьми, внуками, у них их много, самой маленькой внучкой, и зять был, и невестка, так что вся семья была в сборе, было понятно, что он подводит итоги, и вся семья присутствовала с ним, поддерживая его. Это, конечно, тоже вот такие знаковые его отличия, может быть, от каких-то других людей. Поэтому он так с семьей был, и, скорее всего, у него планы на этом этапе все-таки больше семейные.
Депутат Государственной Думы от Красноярского края Виктор Зубарев об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Напомню, сегодня за первую половину дня уже два руководителя субъектов Российской Федерации объявили о том, что они собираются в отставку. Но, кстати, ни по Абдулатипову, ни по Толоконскому заявления из Москвы о том, что они действительно отправлены в отставку, пока нет. Возвращаемся в Красноярск. Депутат Государственной Думы шестого созыва от Красноярского края, сейчас член Общественной палаты Российской Федерации, известный спортсмен Дмитрий Носов с нами на связи. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И все-таки отставка Виктора Толоконского для Красноярского края, с вашей точки зрения, это скорее хорошая новость?
Для начала.
Алло. Нет, не получается. Мы попробуем перезвонить сейчас Дмитрию Носову. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Нам нужны жители Красноярского края, которые могли бы охарактеризовать. А как там это воспринимается? Ну, разные люди пишут разное. Вот только что Виктор Зубарев говорил о том, насколько эффективным руководителем был Виктор Толоконский для Красноярского края. В то же время появляются сообщения, что сегодня в Красноярском крае с отставкой Виктора Толоконского почти праздник. Говорили о том, что примерно так же салютовали автомобильными клаксонами самарские водители, когда узнали об отставке губернатора Меркушкина. Еще одна попытка. Дмитрий Носов. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте. Да. Короткое отвлечение. Вот неделю назад вы все на сайте повесили новость, что якобы я вас в эфире призвал наркотики вернуть на улицу. Я должен защитить свою честь и сказать, что это как-то вы вырезали из контекста какого-то. Такого я никогда не говорил.
Так.
Теперь вернемся к Толоконскому. Для жителей края, безусловно, это огромный праздник. Этой отставки во всем крае ждали очень давно. Никогда в крае не было губернатора с таким низчайшим, я бы сказал, даже мусорным рейтингом. Поэтому для красноярцев, для простых красноярцев, это большой праздник. А я, в свою очередь, хочу добавить, что он еще легко отделался и, наверное, принял правильное решение.
Только что мы слушали, что говорит о деятельности Виктора Толоконского, депутат Государственной Думы от Красноярского края. Он несколько, я бы сказал, мягко говоря, он несколько лучше вас оценивает работу Виктора Толоконского.
Ну, конечно, потому что только благодаря ему он стал депутатом Госдумы от Красноярского края.
Вы хотите сказать, что ваши оценки деятельности ушедшего, уходящего губернатора – это самые распространенные? Вот так думает большинство?
Да, конечно. Понимаете, я вот, в отличие от того человека, который был передо мной в эфире, ножками, вот так вот, каждый день по 5-10 километров в каждый дом почти, в каждой деревне, в каждом селе, в каждом маленьком городе. Я реально знаю, как живут красноярские, чем они дышат и о чем думают. Там Толоконскому без охраны вообще появляться не следовало бы, понимаете?
Но он же появлялся.
Нет, только с охраны, подготовленные места, где его встречали главы администрации. Кстати, надо отметить, что за время пребывания Толоконского не был отправлен в отставку ни один чиновник. И поэтому все люди задавались вообще вопросом. А вы понимаете, очень много было недовольных многими чиновниками.
Но большинство выбрало Толоконского губернатором в свое время. Это был аванс?
Ну, знаете, при таких выборах, которые там они были, когда засушили явку, пришло вообще там минимальное количество людей, и Толоконский получил не такие уж и бешеные проценты, и в итоге его там за него проголосовало 5-10% населения максимум.
Ну, это ваши оценки, ведь официальные данные не такие.
А еще люди как бы ему тогда дали кредит доверия, а через год, через два, как показывали все опросы, был очень низкий рейтинг. И потом,
знаете... Еще раз, я просто хочу переспросить, значит, ну, когда тот же Зубарев... Подождите.
Просто так, что ли?
Ну, а все, которые уходят в отставку, они уходят в отставку, потому что они имеют нулевой или, как вы называете, мусорный рейтинг?
Ну, практически, да.
То есть Меркушкин в Самаре, ну вот к примеру.
Я не общался с жителями Самары, я могу отвечать за Красноярск.
Хорошо.
Край, в котором
давайте. Я жил,
и мнение жителей, которых я знаю.
Ну, давайте тогда просто попытаемся просто понять.
Люди счастливы. Вот только что мне пришло письмо на почту, где девушка там пишет, что вот я вернулся в Красноярск, не узнала просто, что там творилось. Люди просто реально счастливы сейчас будут, для них праздник.
Когда говорят, что бюджет края при нем прирос на 40 миллиардов, это неправда.
Что-что?
Я говорю, когда вот тот же Зубарев говорит, что при Толоконском бюджет края прирос на 40 миллиардов, вот это неправда. Это не получилось у него.
А при чем здесь бюджет и жизнь людей на земле? Они не видят этого бюджета. Там люди в Красноярском крае в среднем платят от 8 до 10 тысяч рублей квитанцию за ЖКХ. Люди не покупали себе одежду. Среднестатистический гражданин Красноярска не покупал себе одежду в течение 5 лет уже.
Это что за исследование?
И край стал нищим, люди стали нищими. А как там бюджет вырос или не вырос, это они могут на бумаге слышать, читать там, или из уст больших там чиновников или депутатов.
А значит, что говорят люди, кто должен прийти на смену Толоконскому?
Ну, это уже другой вопрос. Знаете, что меня больше всего убило? Я на днях общался со многими политтехнологами, политологами, ну, тех, кто в теме, скажем так, да, и тут позвучали разные фамилии. Но что самое удивительное, звучало следующее. Этот человек вот такого-то, этот вот от такого олигарха, этот от такого-то, это представитель такой группы, вот они могут стать вероятными претендентами. И нигде никто не сказал, и даже намек нет на то, что кто-нибудь, какой-нибудь кандидат имеет поддержку народа.
Но эти люди, как правило, работали в Красноярске. Ну, вот я помню, там тот, кто сейчас руководит ФАНО, он довольно долго работал в Красноярске. Его фамилию называют среди возможных претендентов.
Для меня, как бы, что касается уровня профессионализма управленца, у меня даже нет сомнений. Но меня, я еще раз говорю, возмущает другое. Мне кажется, что выбирать должны жители Красноярского края.
Так выборы-то будут.
Выбирать. И предварительно хотя бы надо понимать, а кого они хотят. Ну, хотя бы десятку определить, кому они симпатизируют. И дальше может человека раскручивать.
Понятно.
То есть это было бы правильно. И я надеюсь, что будущий губернатор, кем бы он ни был, сменит курс и повернется лицом к народу Красноярского края непосредственно. И будет с людьми общаться и помогать людям, а не давать пустые обещания и больше не возвращаться туда, где уже давал обещания, и их не выполнил.
Нет. Понятно, спасибо. Дмитрий Носов, депутат Государственной Думы 6-го созыва от Красноярского края, а теперь член Общественной палаты Российской Федерации. Сегодня о своей отставке объявили руководители двух субъектов Российской Федерации. Сначала это сделал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а чуть позже и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Валентина Матвиенко заявила о попытках расшатать ситуацию в России перед выборами. По ее словам, попытки воздействовать на ситуацию в стране будут продолжаться, причем, скорее всего, особенно активно в период кампании по выборам президента России. Вот ее слова. «Мы видим, насколько непростая сейчас международная обстановка. На то, что она уже в скором времени начнет улучшаться, рассчитывать не приходится». Она пояснила, что Россия должна противостоять любым таким действиям. Спикер Совета Федерации поручила Комиссии по защите государственного суверенитета тщательно вести мониторинг ситуации, предпринимать в случае необходимости нужные меры. Напомню, что в июле этого года Матвиенко уже говорила, что попытки организовать в России цветную революцию вряд ли прекратятся в обозримом будущем. Председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов с нами на связи. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что будет делать ваша Временная комиссия в этой связи?
Наша временная комиссия давно уже работает, и вот Валентина Ивановна как раз говорила о том, чем мы занимаемся, и поставила нам задачи совершенно конкретные, связанные с предстоящими президентскими выборами. Потому что все наши источники, зарубежные, внутренние, говорят о том, что наши политические оппоненты далеких стран, они, в общем, не сидят сложа руки, они готовят силы, средства, оттачивают свои навыки, методы для того, чтобы тем или иным способом омрачить нам наше будущее, в том числе как-то повлиять на политические процессы, происходящие в России. И мы, естественно, воспринимаем слова Валентины Ивановны как указания в нашей работе. У нас есть четкий план действий. Мы в ближайшие, так сказать, 2 недели подготовим уже предварительный доклад на эту тему. Коллегам будут у нас там и предложения законодательного характера. Мы будем обществу нашему разъяснять все, что необходимо. Будем говорить с нашими зарубежными партнерами, в том числе и с теми, кто разделяет наши отношения к любым попыткам вмешательства извне в суверенные дела независимых государств.
Но вот вы говорили в самом начале о каких-то конкретных вещах. Сейчас пока говорить о чем-то довольно сложно. Вы бы могли сказать, будет сделано это и это.
Значит, наша комиссия не является службой внешней разведки или федеральным каким-то органом дознания. Мы даем политические оценки происходящему. У нас достаточно информации на этот счет. Вот анализируя эту информацию, мы общаемся с ведомствами, готовим законодательные предложения, общаемся с нашими региональными руководителями и общественностью, с другими политическими силами. Это очень сложная, большая, серьезная работа. И она ведется, и я думаю, что мы будем наращивать темпы этой работы и увеличивать ее масштаб.
И все-таки, возвращаясь к попыткам организовать цветную или революцию, попытки воздействовать на избирательный процесс в Российской Федерации, можно говорить о каких-то конкретных примерах?
Ну, вы знаете, заявление президента Соединенных Штатов, просто почитайте, там сплошные конкретные примеры. Вот посмотрите, что творится, допустим, в сфере, вот даже сегодняшней, да, когда Комитет министров Совета Европы, Комитет министров Совета Европы, подчеркиваю, на своем официальном сайте размещает 21 сентября свое официальное решение, в котором ни с того ни с сего требует конкретного фигуранта конкретного уголовного дела чуть ли не сделать кандидатом в президенты России, хотя выбор еще не объявлен. Это типичный случай такого вмешательства в будущие выборы.
Ну хорошо, они это требуют, но ведь мы не обязаны исполнять их требования.
Естественно, нет.
Тогда как этому можно противостоять?
Но требования... Это же идет нажим тотальный. Они же пытаются понудить нас этому. Они попытаются, значит, задействовать для этого все возможное, в том числе существующие международные инстанции. Идет большое накачивание средств. Мы видим рост этих средств. Если, допустим, за весь 2016 год они по линиям собственных неправительственных так называемых организаций, которые на самом деле правительственные фактически, они перечисляют подразделением этих иностранных структур в России средства почти в 2 раза превышающие только за вот эти полгода то, что было сделано в 2016 году. Это на какие цели? При том, что общее количество этих подразделений у нас сократилось. Мы же все это видим, мы же не глупые люди, понимаете? Вот. Нас иногда требуют фамилии, явки, адреса, как написал один, значит, особо умный, видимо, журналист. Но вы понимаете, у нас нет возможности оперативную информацию рассказывать.
Ну и тогда, возвращаясь к тому, что вы сказали о том, чем будете заниматься в ближайшие 2 недели, а через 2 недели уже будут некие законодательные инициативы.
Значит, у нас через 2 недели приблизительно будет предварительный отчет о работе нашей комиссии. И в этом предварительном отчете мы сформулируем некоторые конкретные предложения, те или иные законодательные акты. Это не будет какой-то один специальный закон, это наивно так думать. Но конкретное предложение мы постараемся сформулировать тем, чтобы еще до начала президентской кампании любые лазейки такого рода прикрыть максимально возможным способом.
Спасибо, Андрей Климов, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Сегодня Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, заявила о попытках расшатать ситуацию в России перед выборами президента страны.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей, видим, что как раз вот Совет Федерации теперь запрашивает или собирается запросить Росавиацию, почему своевременно не были приняты меры в ситуации с авиакомпанией «Вимавиа». И вот только что появилось сообщение ТАСС со ссылкой на источник, сертификат эксплуатанта «Вимавиа» уже через 2 недели могут приостановить.
Новости этого дня.
успеем сказать главное.
В Москве для переселения по программе реновации подобрали первые 210 площадок. Адресный перечень под строительство стартовых домов мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 26 сентября. Как сказано, как сказал, собственно, сам Собянин на заседании президиума в мэрии, эти площадки расположены таким образом, чтобы переселение осуществилось в непосредственной близости от домов, которые вошли в программу реновации. Илья Заливухин, вице-президент Союза московских архитекторов и член Совета по территориальному планированию и градостроительству, он с нами на связи. Илья Вячеславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А что можно сказать по результатам анализа вот этого первого списка из 210 площадок? Как их подбирали, как их подобрали, что будет дальше?
Ну, можно сказать, что все площадки находятся рядом с домами, которые планируются к переселению. И места выбирались по возможности свободные, но где-то это места парковок, где-то это места, которые как-то не организованы. Ну, где-то они попадали, конечно, во дворы, но каждый раз нужно будет уточнять это место еще проектом, да, смотреть, как этот дом действительно уже будет, как вообще вся территория будет комплексно развиваться. Поэтому нужно подождать, кроме этих площадок, нужно подождать проектов, которые будут, собственно, уже сделаны проектировщиками.
И все-таки в свое время, когда только начиналось обсуждение реновации, говорили, что вот первые площадки будут образцово-показательными. Так можно сказать сейчас?
Ну, я думаю, что, учитывая то, что на большую часть проходит конкурс международный по реновации, да, и мы с вами сможем увидеть 5 площадок, сделанные 5 разными консорциумами, и, собственно, их обсудить, я думаю, что да, планируется, что первые площадки, но я надеюсь, не только первые, но и остальная вся программа реновации пройдет на высоком уровне, потому что это реновация территории города, а не строительство где-то неизвестно где, да, поэтому все это должно быть очень качественно сделано.
Я думаю, что и будет... все-таки, когда мы говорим о первых в списке 200 домах, и тут же начинаем упоминать, что где-то эти дома попадают во дворы, где-то эти дома забирают уже имеющиеся парковки, означает ли это, что дальше проблемы только будут усиливаться?
Нет, вы знаете, я уже сказал, что эти площадки, они выбраны сейчас на карте, да, дальше должны быть проекты, собственно, проекты планировок, проекты этих территорий, и будет понятно, что будет с парковками, что будет с дорогами и как все это будет организовано. Сейчас прямо на этих площадках дома без проекта никто строить не начнет.
Тогда когда, собственно, мы сможем оценить, насколько тактично и аккуратно они будут, вот эти новые дома, в рамках программы реновации вписывать уже существующую архитектуру Москвы? И да, я не знаю, как это называть, то, что называют парковками, улицами и детскими площадками.
Тогда, когда появится проект. Сейчас это выбор площадок первый, с учетом тех домов, которые проголосовали за программу реновации. Дальше, соответственно, будут выполняться проекты. И вот эти проекты можно обсуждать. Кстати, очень бы хотелось, чтобы часть домов, которые проголосовали за программу реновации и являются интересными с архитектурной точки зрения, были там оставлены. И совершенно не значит, что дом, который проголосовал за программу реновации, должен быть снесен. Люди оттуда могут быть переселены в новые дома, а, собственно, сам дом может быть восстановлен, надстроен, реконструирован и дальше служить городу и людям.
Спасибо. Илья Заливухин, вице-президент Союза московских архитекторов и член Совета по территориальному планированию и градостроительству. 7373948, телефон прямого эфира. Вы изучили список первых площадок для реновации, которые подобрали в Москве. Их 210. Напомню, вчера этот список опубликован. Вы изучили, увидели, что это в соседнем дворе. Ну, или как-то можете прокомментировать этот список. Может быть, он затронет действительно ваш двор, может быть, он затронет вашу парковку, может быть, это будет ваш дом, в котором вы будете жить уже в ближайшее время. Причем у нас совсем мало времени. Если успеете, дозванивайтесь. Буквально 20-30 секунд осталось. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Возможно, мы вернемся к этой теме после новостей. Еще раз напомню, адресный перечень из 210 участков под строительство стартовых домов по программе реновации жилого фонда в Москве мэр Москвы Сергей Собянин утвердил 26 сентября. Площадки расположены так, чтобы переселение проходило в непосредственной близости от домов, которые вошли в программу реновации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Среда, 27 сентября, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня. До новостей мы начали разговор о программе реновации для переселения. По этой программе подобрали первые 210 площадок, и адреса этих площадок вчера были опубликованы. Вы увидели этот адрес, это ваш адрес, это в вашем дворе. Что вы скажете по этому поводу? Алекс пишет нам, такая площадка у него ровно под окнами. 7373948, телефон прямого эфира. Так, попробуем еще раз. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, ну, вот как раз Алекс, который вам написал. Да, такая площадочка, Светлогорский проезд, дом 7-9. Вот я-то посмотрел по сайтику, она там есть.
Это ваш двор или это дом, в который вы должны будете переехать в результате реновации?
Нет, это у меня во дворе.
Насколько это во дворе, насколько это сделает, осложнит ваше дальнейшее функционирование как жителя этого места?
Ну, однозначно осложнит, потому что там сейчас, во-первых, там места не очень много. Вот, и в свое время там пытались построить некое административное здание, но жители были сильно против. Соответственно, там сейчас, ну, площадка, там машины стоят. Ну, то есть, если там начнут строить дом, то там ад.
Ну, почему ад? Подождите секунду. О каком аде мы можем говорить, если, в принципе, вы говорите, что там уже пытались строить, следовательно, скорее всего, по всем градостроительным правилам там строить можно?
Ну, давайте поймем так. Что значит градостроительные правила и кто их определяет? Их определяет, соответственно, мэрия. Вот, поэтому... Если, скажем, они сказали, что там можно построить, это не значит, что это реально, скажем так, будет удобно жителям. Ну, то есть вы понимаете, что...
Нет, жителям любого дома будет неудобно, если на любом расстоянии от него, ну, как-то, нет, если это видно, это начнут так строить. Ну, правда.
Что значит любой расстояние?
Ну, 100 метров или 200 метров, а одинаково неудобно.
Ну, там нет, там не 100, не 200 метров, там реально... От торца дома, вот там вот это вот, если туда всунуть дом, там будет 10-15 метров. Проезд и все, и стена дома будет.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Это неудачный пример того, как устроено первые 210 площадок для программы реновации с точки зрения тех, кто живет рядом. 7373948, телефон прямого эфира. Если ваш дом оказался в этом списке или рядом с вашим домом оказался дом, который возведут в рамках программы реновации одним из первых. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Прошу.
Наш дом попал под реновацию.
Так, и он один из первых будет снесен? Вы теперь знаете, куда переедете?
Да, мы знаем, куда нас хотят переселить. Это, как раньше говорили, да, в шаговой доступности, что будут три варианта предоставлены. Все это вранье.
Еще раз, мы говорим про вчерашние 210 площадок?
Нам предоставляют где-то в километрах двух.
Это вчера вам объявили? Еще раз, это вчера вам объявили?
Кирпичный, теплый, хороший, будет ломаться.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы сейчас говорим не о том, какие дома будут, были и какие будут. Мы сейчас пытаемся говорить о новых площадках, где будут строить новые дома, которые пройдут первыми для тех, кто... будет переселяться в рамках программы реновации. 210 таких площадок подобрано, 11 в северо-восточном округе столицы, 10 на юге Москвы, по 9 на юго-западе и на востоке, 8 в юго-восточном округе, по 7 на западе и севере, по 4 на северо-западе и еще в центре. По 3 площадки нашли в Зеленограде и Новой Москве. Еще одна попытка, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да-да.
Добрый день, Александр, Москва.
Прошу.
В Скудниково вот живу, как раз наши дома идут по снос. Непонятно только, когда и куда. Я вот сегодня в управу позвонил, они говорят, будет известно только в декабре. То есть всем на воде его написано.
Еще раз, про эти 210 площадок, которые сегодня мы обсуждаем, вы что-нибудь знаете?
Ну, я знаю, что вот у нас построили там рядом на Ильинском проезде, там целый микрорайон.
Но дома. Это еще не то. Мы говорим 210 площадок для нового строительства. Пока многие о новой информации насчет реновации для себя не нашли. 7373948, телефон прямого эфира. Переходим к следующей теме.
Новости этого дня.
Успеем сказать главное.
Соединенные Штаты Америки обвинили Россию в нарушении договора по открытому небу и даже пообещали ответить. Есть такое соглашение, которое предусматривает взаимные инспекции стран в воздушном пространстве друг друга. РИА Новости пишет со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента. После неоднократных безуспешных попыток дипломатического общения с Москвой, Вашингтон решил принять разумные и пропорциональные меры в ответ на несоблюдение Российской Федерации договора. Раньше источники газеты Wall Street Journal написали, что Соединенные Штаты Америки, конечно, недовольны Москвой. И вот почему недовольны Москвой. Потому что Москва запретила проводить наблюдательные полеты американцев над Калининградом. В МИДе накануне говорили, что США намерены с 1 января следующего года ограничить наблюдательные полеты российских военных над своей территорией. Дмитрий Дрозденко, авиационный эксперт, он с нами на связи. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Наши, судя по тому, на что жалуются американцы, не позволяют им пролетать над Калининградом. Они, видимо, с января будут не позволять пролетать над какой-то частью территории Америки. Чем это чревато?
Глобально чревато тем, что стороны не увидят, скажем так, объекты военной или какой-то иной разведывательной инфраструктуры друг у друга.
Насколько это важно, ведь принято думать, что в 21 веке все и так видно со всех спутников.
Дело в том, что спутник производит зондирование именно с орбиты Земли и в основном-то фотографии. Самолеты, скажем так, договора открытого неба, они позволяют это дело наблюдать более тщательно.
Хорошо, тогда
больший объем информации.
Мы понимаем, в чем суть нынешнего конфликта, что происходит вокруг наблюдательными полетами над Калининградом?
Если сказать, что мое мнение, то суть этого конфликта, предыдущих, одна, это политика администрации США. Даже не сколько самой администрации президента, сколько политика Конгресса и всего американского истеблишмента.
Чуть подробнее можете объяснить, как это связано с запретом на проведение наблюдательных полетов в этом районе?
С чем связана высылка дипломатов Обамы? То есть очень большое количество надуманных причин, которые просто выстраиваются в цепочку противоречий политике.
Но обычно принято говорить, что во внешней политике одни делают одно, другие делают что-то такое же. До этого американцы запрещали нашим летать где-то?
До этого, да, были запреты страны США, Турция запрещала нам пролетать в 2016 году. Договор не безусловен, то есть страна принимающая, она может ограничить полеты в какой-то определенной зоне. Существуют достаточно жесткие временные рамки на выполнение миссии, существуют жесткие рамки на дистанцию выполнения миссии и на оборудование. К примеру, американцы, можно сказать, дважды хотели провести у нас инспекцию, это, по-моему, было в 2015 году, и оба раза не вписались в предоставленный временной коридор. Временной коридор оговаривается договором.
То, что американцы с 1 января, соответственно, как теперь они говорят, в ответ на российские действия собираются ограничивать наблюдательные полеты наших военных, это означает, что, по сути, договор по открытому небу заканчивается?
Нет, во-первых, администрация США дала возможность обратного хода этим своим действиям. С другой стороны, нет, не заканчивается. Будут внесены ограничения, допустим, полет там над Аляской. Наши еще кем-то ответят. То есть через какое-то время, когда успокоится политическая ситуация, успокоится и этот договор. Потому что он важен военным не только с нашей стороны, он важен и с их стороны.
Тогда уже, судя по всему, для наших военных важен Калининград. А вы можете сказать, для американских военных какая область важнее?
Важна Аляска, там находятся элементы ПРО. Важна база Сан-Диего, где находится основная база военно-морского флота. Может быть, зона 51, там находится американский НЛО.
Понятно. Только про зону 51 чуть подробнее для тех, кто не знает.
По слухам, на зоне 51 находится НЛО, которое разбилось в Роузвилле.
Понятно. Дмитрий Дрозденко, авиационный эксперт, был с нами на прямой связи. США обвинили Россию в нарушении договора по открытому небу и пообещали ответить. Мы с Дмитрием Дрозденко попытались спрогнозировать, где будет располагаться этот ответ.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир
На радио «Говорит Москва».
Москва в связи с проведенным курдами в Ираке референдумом о независимости призывает решать все спорные вопросы путем диалога с властями Ирака. Сообщение на этот счет появилось на сайте Министерства иностранных дел. Российская сторона считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион и без того перегруженный конфликтными ситуациями, сказано в сообщении. Ведомстве подчеркивает, что Россия неизменно поддерживает суверенитет, единство и территориальную целостность дружественного Ирака и других государств Ближнего Востока. В данном случае это цитата из документа МИДа. В комментарии указано, что в Москве с уважением относятся при этом и к национальным устремлениям курдов, но, судя по всему, не очень довольны результатами. Напомню, за независимость иракского Курдистана по предварительным данным проголосовали почти 92% избирателей. Таков результат референдума. Что будет дальше? Главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян, он с нами на прямой связи. Армен Гарникович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот то, что Россия поддержала территориальную целостность Ирака после курдского референдума, это скорее прогнозируемая история?
Ну, конечно, конечно. Не хватало в этом регионе еще каких-нибудь конфликтов по теме разделения границ и прочее. Да, конечно. Но это не исключает, но российская позиция не исключает право курдов на то, чтобы определять свое волеизъявление и двигаться на пути к своему государству. Здесь есть, конечно, какой-то дуализм в этом подходе, но, тем не менее, все будет зависеть от того, как будет настроен диалог между Багдадом и Эрбилем. И здесь, кстати, была подчеркнута эта официальная позиция устами министра иностранных дел о том, что решать это надо в правовой поле международном и через диалог заинтересованных сторон.
И все-таки не очень понятно, поддерживая территориальную целостность, как можно также поддерживать стремление выйти за пределы этой целостности?
Ну, если при этом упоминается диалог, то, очевидно, это нужно решать именно в диалоге с Багдадом. Без этого все равно не обойтись. Надо же учитывать и ситуацию в регионе, что очень многие страны, соседние страны, не заинтересованы, объективно не заинтересованы в существовании иракского Курдистана. Это и Турция, это и Иран, это и Сирия. Ну, очень было жесткое заявление сирийского министра иностранных дел. Но обратите внимание, вот в его заявлении тут последовала интересная реакция его на положение курдов в самой Сирии. Он тут же стал говорить, что сирийским иракцам надо подумать, и они готовы предоставить более широкую автономию. Так что результаты референдума, они гораздо шире. И нельзя вырывать это из контекста, всю ситуацию с иракским Курдистаном, из всего аспекта проблемы. Курды на Ближнем Востоке.
Вообще, если возвращаться к этому самому референдуму, когда за независимость Курдистана проголосовало подавляющее большинство тех, кто живет в иракском Курдистане, да. С вашей точки зрения, а что будет дальше?
Дальше будет очень длительный, и я боюсь, конечно, предсказывать, будет очень длительный, если не мучительный процесс, потому что действительно, ну, Израиль поддержал, вы знаете, это решение, он давно поддерживает не арабов в этом регионе, это его как принципиальная позиция Израиля, но дело все в том, что вот при таком окружении стран региона, которые негативно относятся к итогам референдума, главное избежать вооруженного конфликта. Исключать этого нельзя, но это будет самый плохой, самый негативный и самый драматичный исход из этой ситуации. Его исключать нельзя, и нельзя исключать то, что все-таки Багдад и Эрбиль все-таки найдут какую-то общую платформу. Будет ли это более широкая автономия, которой, кстати, иракский Курдистан уже пользуется. Он же сам имеет свою валюту, свои счета, он сам заключает договора, кстати, по энергоносителям, по продажам своих энергоносителей, не вмешивается в это, согласно Конституции 2005 года, Багдад не вмешивается в эти вопросы. Какую еще более широкую автономию может предложить Багдад курдам? Это вопрос. И весь вопрос в том, чтобы удержать вот эту всю ситуацию в рамках переговорного процесса, ни в коем случае не давая вспыхнуть какому-то такому вооруженному столкновению.
Скажите, как расценивать новость, которая только что появилась на ленте? Вот я цитирую по ТАСС, парламент Ирака одобрил отправку войск в подконтрольный курдам Киркук.
Ну вот видите, то, о чем мы сейчас, ровно то, о чем мы с вами говорили. конечно, это опасная ситуация, очень опасная, и тут комментарий может быть только однозначный. Представьте себе регион, который только приходит в себя после потрясения по борьбе с ИГИЛом, и весь еще как бы напряженный и перегретый вот в этой борьбе, ну, очень-очень, конечно, трудно представить себе, что будет в случае вооруженного конфликта. Я думаю, что Багдад в данном случае как раз подстегивает к решительным мерам именно сейчас то, что все страны региона, не говоря уже о Соединенных Штатах, все как бы осудили референдум. Они чувствуют поддержку за своей стеной. Эта ситуация опасная для Эрбиля.
Понятно.
Будем следить. Будем.
Спасибо. Главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян был с нами на прямой связи. Россия не единственная, кто поддержал территориальную целостность Ирака после курдского референдума.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Твиттер хочет увеличить лимит в сообщениях до 280 знаков. Сейчас, напомню, длина возможных сообщений в этом сервисе микроблогов всего 140 знаков. То есть собираются увеличить лимит в сообщениях сразу вдвое. Этот вариант, как сообщают сегодня уже, тестируется небольшой группой пользователей. Отдельно отмечается, что популярный пользователь Твиттера Дональд Трамп не входит в эту небольшую группу. Не знаю, почему выделяют именно Дональда Трампа, но в любом случае тестовая группа, как говорят в Твиттере, определялась случайно. Выборкой. Антон Коробков-Землянский, главный редактор информационного агентства «Молния» и известный блогер. А он с нами на прямой связи. Антон, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, ну вот для вас это хорошая новость?
Ну, в принципе, конечно же, чем больше, тем лучше, да, как известно всегда. Но, с другой стороны, вот эта специфика сверхкоротких сообщений Твиттера, она может уйти, потому что собственно, эта платформа завоевала популярность, потому что там не было ничего лишнего. Если речь о развлекательных каких-то там твиттер-аккаунтах, то это, как правило, там какие-то короткие анекдоты, истории или фотографии с короткой подписью. Если говорить о новостных, в общем-то, ядро, как бы, вот самый главный контент, которым Твиттер завоевал популярность, это короткие молнии, так называемые, да, то есть что-то произошло, короткое сообщение, там ссылка, может быть, на новость или фотографию, или видеоролик, и все. Платформа этим выгодно и отличалась от Фейсбука, ВКонтакте, Инстаграма и так далее, что нет многословности, нет каких-то больших текстов, которые нужно там читать несколько минут, а то и час, может быть. Ты читаешь, листаешь просто ленту, выхватываешь вот эти 2-3 строчки текста и, в общем-то, в курсе всего, что происходит в городе, и в стране, и в мире, и еще и что происходит у твоих друзей.
С вашей точки зрения, вот эти 280 знаков, это будет уже перегрузкой с текстом для Твиттера?
Ну, это, конечно, как бы новый абсолютно формат, с одной стороны, потому что раньше все старались укладываться в 140 символов, манера общения поменялась, люди использовали сокращения, какие-то более короткие слова, фразы там и так далее. И в целом сказывалось, ну, вот, как бы, активные пользователи Твиттера общались и с помощью СМС, и в других соцсетях также довольно лаконично, просто по привычке. Сейчас не нужно будет прям зажимать мысль в одно короткое предложение, есть возможность все-таки пару предложений написать или тройку. Может быть, расцветет какой-то вот из таких новых, не очень коротких жанров. Может быть, какие-то короткие рассказы, и так далее появится.
С вашей точки зрения, вот они сейчас тестируют на всех языках, кроме японского, китайского и корейского, ну просто там это особенности языка, они тестируют и примут решение и будут расширять или все-таки подумают и оставят 140?
Ну уже эксперименты были в эту сторону, в частности там лет 7, по-моему, назад, когда шла избирательная кампания Барака Обамы на второй срок, там был отдельный канал, онлайн-трансляция, он приезжал в офис Твиттера, и они позволяли там публиковать ответы в рамках этого спецпроекта, вот, ну, как бы, длиннее, да, то есть не обязательно укладывать 140 символов. Было несколько раз, когда они тестовые там определенное количество пользователей тоже включали такую возможность, потом убирали, ну, видимо, как бы смотрели нагрузку на сервера, люди как публикуют там и так далее. Сейчас, скорее всего, они потестируют в первую очередь технические какие-то моменты, как вся система будет работать, потом позволят всем пользователям сервиса писать более длинные сообщения.
Спасибо. Антон Коробков-Землянский, главный редактор информационного агентства «Молния», был с нами на прямой связи. он же известный блогер, он же тот, кто пишет в Твиттере. Твиттер хочет увеличить лимит в сообщениях до 280 знаков, и Антон Коробков-Землянский полагает, что это намерение будет реализовано.